Приветствую, братья и сестры, мир вам. Сегодня мы продолжим чтение первого послания Фессалоникийцам, 5 глава, и у нас 30 беседа сегодня и 16 стих. 16 стих, 5 глава, первое послание к Фессалоникийцам. Два слова всего лишь. Всегда радуйтесь. В Библии есть много стихов больших, там много слов, а здесь стишок такой маленький, знаете, из двух слов. Есть еще потом, мы будем читать, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такие короткие, но это не значит, что они не имеют глубокого внутреннего содержания. Всегда радуйтесь. И сегодня я хочу посвятить время этому стиху. Всегда радуйтесь. Вот брат Юрий передо мной пел соло, и там про радость большую он пел, а еще брат Константин проповедовал и говорил, что когда он покаялся, ну там он летал над землей, да. Все мы слышим об этом, знаем что-то об этом, о радости христиан, но у нас иногда нестыковка с тем, что мы знаем, с тем, что мы говорим, и с тем, что у нас есть реальность. Я однажды получил письмо. Это было давно, одна женщина написала и говорит: вы сегодня говорили проповедь о радости, но на вашем лице не было этой радости. Поэтому как же вас понять? Я бы сказал, что у нас действительно бывают такие ситуации, когда мы поем о радости, но на лицах у нас грусть. Но вот сколько есть пений, да, гимнов. Радость, радость непрестанно. Ну, много песен, но мы поем эти пения с таким серьезным выражением лица. У нас какое-то непонятное противоречие. Все-таки, что это за радость, о котором говорит Господь? Ведь есть в жизни такие ситуации, которые не позволяют нам радоваться. Бывают скорби, проблемы, переживания, горе приходит иногда в дом. А какой радости? Как можно требовать от нас слова «всегда радуйтесь»? Ну, понимаю, если бы здесь написано было, когда у вас все хорошо, здоровье хорошее, детки послушные, мужья любимые, у вас и финансами все хорошо, ну все, радуйтесь, тогда и благодарите за это Бога. Но здесь написано «всегда радуйтесь». Вы знаете, когда Иисуса, до того, как повели его на распятие, Пилат отпустил его на истязание, воины били по голове, на голове этот венок был колючий. Но там некоторые воины интересную вещь сделали. Они кланялись перед ним и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его. «Радуйся». Почему они так говорили? Бьют и говорят: «Радуйся. Ты же царь иудейский, мы сейчас тебя будем бить». Можно ли в лице Иисуса сказать, что тогда была улыбка? Нет. И мы приходим к такому заключению, что не всегда улыбка является радостью. Не всегда хорошее настроение является радостью. И мы начинаем думать, а все-таки о какой радости Писание постоянно нам говорит. Вот Филиппийцам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе, еще говорю, радуйтесь». Как бы Библия целиком просит у нас радоваться. Но я помню, в школе такая присказка была, что смех без причины – признак не совсем здорового ума. Да? Когда у человека нет причины смеяться, и он смеется, мы говорим, что ну, с тобой ненормально это. У нас такая связка. Должна быть причина, а потом смех. Причина и радость. Если нету причины для радости, ну не стыкуется ничего в жизни. Так вот, мы сегодня должны с вами определиться, что христианская радость – это нечто другое, нежели привыкли мы слышать от мира сего. Христианская радость, она отличается во многом. И первый момент я хотел бы подчеркнуть, что это радость неземного происхождения. Это радость нечеловеческая, необычная. Смотрите, Галатам 5:22, где говорится о плоде Духа, написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир» и так далее. Обратите внимание, плод Духа. И даже кто-то говорит, ну тут не с большой буквы Дух, все равно, даже с маленькой буквы. Но Дух Святой порождает или производит эти духовные качества, как радость, любовь, долготерпение, благость, милосердие и вера. То есть начало этой радости не в нас, в Боге. 1 Фессалоникийцам 1:6-7 мы с вами читали: «Вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии. Обратите внимание, с радостью, не человеческой радостью, Духа Святого. Хорошо, Иоанна 15:11. «Сие сказал я вам, да радость моя вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Обратите внимание, это говорится в 15 главе Иоанна. Скоро будет 17 глава, и в этой главе он говорит: «Ныне же к тебе иду», обращается к Иисусу в молитве к Богу, «и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Поэтому, когда тот воин бил Иисуса и говорил: «Радуйся, царь иудейский», у него эта радость совершенная никуда не исчезла. Эта радость оставалась в нем. Хотя лицо было в крови, может быть, боль, мимика лица говорила, как он страдает, но радость Иисуса была совершенной. Совершенная радость никуда не улетучивается. Поэтому, когда мы говорим, христиане говорят, что «ну, тебе хорошо, ты можешь радоваться, а у меня такая тяжелая жизнь, я не могу радоваться», здесь идет подмена понятий. Настоящая радость, Божья радость, она не зависит от моих обстоятельств жизни. Она имеет корни духовного содержания, совершенно другая основа. Вот я об этом сегодня хотел бы раскрыть, поразмышлять вместе с вами. К чему мы должны возвращаться? Дело в том, что для мира, чтобы возрадовался человек, нужно сказать вот это хорошее, вот это показать ему, вот эту причинно-следственную связь обязательно. Тогда человек радуется. В духовном мире для христиан тоже есть свои причины для радости. Тоже есть, но они не земные, не плотские, не временного характера, не приходящие. Они имеют очень глубокую основу. И первый момент радости, почему мы всегда должны радоваться, вообще христианская радость охватывает прошлое, настоящее и будущее. Наша радость заключена именно в прошлом, что произошло, в настоящем, что происходит, и в будущее тоже затрагивает. Давайте мы об этом поразмышляем. Итак, первое, что приносит в душу радость, это спасение наше. Исайя 61:10. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Итак, первый момент – радость у христианина, чем мы отличаемся от неверующих людей. Мы верим в то, что наши грехи прощены. И эта радость естественным способом наполняет душу человека в день покаяния. Вот обратите внимание, первые чувства, которые мы видим в людях, обратившихся к Богу, это радость. Это радость. Человек еще ничего не понимает, человек еще, ему предстоит еще много узнать в жизни. Но первое ощущение внутри и потом, ты чему-то радуешься. И эта радость имеет причину. Вот то бремя, тот груз, который у тебя был в душе, он куда-то исчез. Ты ходил совсем в другом состоянии, ты ходил с этим, мучила совесть, страдал от этого, и вдруг тебе Господь дает Дух Святой, и Дух Святой дает тебе радость от того, что теперь нету преграды между тобой и им. Филипп и Евнух. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его и продолжал путь, как? Радуясь». Что с ним произошло? Ну, он обрел что-то. Его радость имеет совершенно... Ну, не потому, что же Филипп ему подарил там что-то, да? Не потому, что он обрел там, не знаю, материально что-то. Он принял крещение, он поверил в Иисуса, он вдруг соприкоснулся с тем, чего искала его душа. Он обрел это и идет, и радуется. А что случилось в доме этого стражника? Проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Деяния 16, 32-34. Невозможно не радоваться, когда ты спасен. Если реальная перемена происходит в жизни человека, эту радость невозможно спрятать, братья и сестры. Что бы вы мне ни говорили, радость, вот эта внутренняя, духовная, имеет корни в спасении. И если этот стражник ночью радуется тому со всем домом своим, что он уверовал в Бога, ничто не приносит в жизнь большей радости, чем спасение. И, к сожалению, если мы забываем эту причину, если мы забываем об этом и не радуемся этому, то нам, может быть, стоит пересмотреть то, о чем мы думаем. Это очень важная ситуация. Овечка там, 99 потеряно, одну нашел пастушок, пастух приносит домой, все радуются, блудный сын возвращается, дома праздник, на небесах ангелы радуются об одном грешнике кающемся. Вы знаете, братья и сестры, я раньше думал, что ангелы начинают радоваться, когда человек выходит вот вперед, кается, он как бы, вот овца пропала и она нашлась. Но я подумал, а после этого разве мы не каемся в жизни? А после нашего крещения не бывает таких моментов, когда мы приходим к Богу, также просим: прости нас, помилуй нас, обнови нас, измени нас, в общем, пошли свое милосердие. Тоже бывает покаяние. Вы думаете, что в первом случае ангелы радуются, а во втором случае они просто грустят? Любое покаяние, которое есть на земле, любое обращение к Богу дома, в церкви, в машине, где угодно. Но если мы каемся в чем-то искренне, реально, то и нас Господь находит, потому что мы можем потеряться, как написано в 118-м псалме, по 176 стих, «Презри на меня, потому что я заблудился, как овца потерянная». Мы можем заблудиться, будучи в возрасте христиане много лет. И даже тогда, когда мы обретаем вновь Бога, опять возвращаемся на истинный путь, радость на небесах, я уверен, что ангелы также радуются. Следующий момент, что должно нас подвинуть к радости. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Лука 10, 17, 20. Интересная вещь. «Имена ваши написаны на небесах». Некоторые вещи Иисус писал на земле. Вы помните, когда привели блудницу, там люди обвиняли ее, а он что-то писал на земле. В Ветхом Завете, в книге Иеремии написано, что имена некоторых будут написаны на прахе земном. Вы знаете, все, что написано на земле, это все приходящее. Достаточно одного ветра или дождя, и все то, что там написано, оно исчезло. Поэтому, когда речь идет о том, что имена ваши написаны на небесах, это говорит о прочной основе. Поэтому христиане должны быть уверены в своем спасении, потому что на небесах нету стиральной резинки. Написал Господь, стер мое имя. Вечером я покаялся, он опять написал. Там не сидит секретарь, который вечно стирает, опять записывает. И когда христианин верит не только в том, что он спасен, а в том, что он спасен и вечность его ожидает, и он уверен в своем спасении, он верит в то, что его имя, если написано на небесах, это прочное что-то, это стабильное, это монументальное, это очень серьезная основа для того, чтобы радовались люди. К великому сожалению, вы знаете, если бы по моему служению бесы бы убегали, или бы чудеса бы какие-то были, да, или духи бы повиновались бы, я бы, наверное, отходил такой, прямо вот слов не было бы, и довольный, и счастливый, и радостный, и говорил бы: вот я так помолился, и вот человек свободный, бесы вылетали, а духи убегали. И кто-то бы, наверное, бы подумал, если он такое делает, знаете, там перед Христом же будут люди, которые будут говорить, не твоим ли именем мы и бесов изгоняли, и чудеса делали, да? Он говорит, я вас не знал. У нас фокус двинут. Я иногда людям говорю, радость не в том, что ты так проповедуешь, что кто-то кается. Ты книги пишешь духовные, ты хороший такой служитель, радость не в этом. Настоящая радость, как бы глубинная радость, что у тебя имя записано на небесах. Потому что если имени там нет, все остальное имеет тупиковое значение. Никакой радости. Следующий момент, что должно нас радовать, христиан. У нас есть Слово Божие. Псалом 118, 162. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». 1 Иоанна 1:4. Вот интересная фраза. «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». И вопрос задаю себе. Я, когда читаю эту книгу, ощущаю ли я в себе, что я получил прибыль? Мы, когда выигрываем что-то, поднимают зарплату, дарят нам что-то, приобретаем что-то, или какая-то прибыль приходит в дом, все радуются, все счастливы. Это же прекрасно. Чего-то не было, и вдруг есть. И здесь псалмопевец говорит, когда он читает слово, он радуется, что он всегда что-то получает. Братья и сестры, когда мы читаем слово, и единственное, что мы тратим время, и мы говорим, о, уже полчаса я читаю, быстрее надо по работе, где по делам, мы чувствуем, что мы потратили что-то или мы приобрели что-то. Настоящая радость приходит, когда ты приобретаешь, когда эти слова оживают для тебя, когда в этих словах ты получаешь действительно что-то, что у тебя не было до этого. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Если я не читаю Слово Божие, я не могу иметь эту постоянную радость. Вы знаете, у меня был такой период, когда я, читая Библию, не мог отцепить от себя переживания. Вот я читал Библию, а в голове были эти мысли, вот это то, вот это, но я уже отгоняю эти мысли. Я говорю, Господи, помоги мне не думать сейчас об этих вещах. Я начинаю опять читать, и незаметно для себя я опять окунаюсь в эту суету. Опять я начинаю переживать в голове, вот что будет сегодня, что будет завтра, почему так, почему эдак. И я замечаю, что я, читая Библию, я не вижу эти даже слова. Я знаю, что там написано, но у меня сердце в этот момент ничего не приобретает. Ничего, вот как в том месте написана притча, приходит сатана и уносит это семя с земли. Ты, что толку, что ты рассеял это все, все, опять ничего там нету. И мне приходилось оставлять Библию в сторону, молиться, чтобы Бог вот разделил эти вещи. Суету убрал и дал мне спокойно читать Библию. Иначе мне вот этот формализм, он не удовлетворяет. То, что я прочитал слово сегодня и побежал куда-то по своим делам. Слово, оно существует, чтобы мы приобретали что-то. Это бездна богатства, это источник неиссякаемых благ. Поэтому, когда человек говорит, я читаю, но ничего не принимаю, проблема во мне, не в Священном Писании. Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они веселье сердца моего. Псалом 118:111. Обретены слова Твои, я съел их, и было слово Твое мне в радость и веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Иеремия говорит, слово Твое было мне в радость и веселье сердца моего. Действительно, я лично определяю свое духовное состояние по реакции на Слово Божие. Если у меня есть контакт моей души со Словом Божиим, и я получаю что-то, и есть какое-то влияние на мое настроение, на мою душу, на мой дух, значит, я слышу Бога. Если я глазами читаю, а мыслями я далеко, мне приходится оставлять все, останавливать это все и возвращаться в исходное положение. Иначе смысла в таком чтении нет никакого, если нету никакой прибыли. Все равно, что вы работаете, и вам не платят зарплату. Какой смысл? Вы производите труд, а толку никакого нет. То же самое, если мы читаем Библию, то мы обязательно должны получать эту прибыль. И тогда приходит радость. Как я сказал, всякая прибыль равно радость. Четвертый момент. Бог совершенствует нас через испытания, поэтому мы должны радоваться. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры». Вы знаете, великая радость для человека, когда он видит в искушениях, в испытаниях, в неожиданных ситуациях, в неожиданных серьезных проблемах, неожиданных для него самого. А что, вроде он жил нормально, спокойно, и вдруг как буря приходит в жизнь, что-то приносит в жизнь, все ломается, все кувырком, и человек в панике, что делать, Господи? А здесь написано, с радостью принимай такие вещи. Это искушение становится испытанием. И это испытание, оказывается, дано, испытание вашей веры производит что-то. Я должен радоваться тому, что Бог меня любит, а если Он меня любит, Он меня дисциплинирует. Я не верю в такое развитие христианства или христианина, у которого, ну, не тучки за окном. Ни скорбей, ни испытаний, ни искушения, ничего. Вот у него все прекрасно. Так невозможно расти. Так нельзя знать даже, насколько ты христианин, насколько ты живой, насколько ты сильный, где твои слабости, где твои просчеты. Богу надо нас вводить в искушение. Но в искушение, которое имеет оттенок испытания, Бог не вводит в грех нас. Это задача дьявола. Бог допускает нас оказаться в ситуации, когда мы делаем выбор, либо-либо. Это нужно для того, чтобы у нас совершенствовались какие-то качества христианские. Смотрите, Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимым. 1 Петра 5:10. То есть все, что делает Бог с нами для того, чтобы нас изменять в лучшую сторону. А разве это, ну, не радует нас? Ну, больно, тяжело, неприятно, улетучивается человеческое настроение. Но итог-то, итог, вот туда, вот для чего Бог это все делает? Чтобы утвердить, укрепить, сделать непоколебимым, совершить нас. Поэтому мы должны радоваться. У нас есть огромное количество причин для радости. Пятое. Есть привилегия о страданиях за имя Иисуса Христа. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4, 12-14. Посему, вернее, прошу прощения, Деяния 5.40, они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. За имя Иисуса Христа приняли бесчестие, и они радовались. Не всем дана эта радость, не все из нас оказывались в такой роли, когда нас били, издевались только не потому, что мы плохие люди, не потому, что мы стали кому-то врагами, а потому, что мы за имя Иисуса Христа пострадали. Это особая радость. И я хочу вам сказать, кто пережил это, кто хоть однажды был гоним, обижен, обижаем или мучим конкретно за то, что он верит в Иисуса Христа, эту радость он не сможет передать даже словами. Потому что эта радость не имеет в себе материального корня. Тебя побили, тебя выгнали, над тобой поиздевались. И приходит какая-то внутренняя радость: Господи, я не предал тебя, я не отрекся от тебя. Ты дал мне силу, я остался верен тебе. И Бог наполняет таким миром, такой благодатью, такой радостью, несравнимой ни с чем. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен. 2 Коринфянам 12:10. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью. Великое испытание скорбями дает преизобилие радости. Поэтому у нас есть причина. Я как-то не забуду, одна сестра пожилая жаловалась на то, что ее внук неверующий буквально издевался над ней, измывался, смеялся. Смеялся над церковью, смеялся над ее братьями, сестрами. В общем, самое мерзкое, что он мог делать своей бабушке, он это делал. И она говорит: сначала я пыталась доказать ему, что он не прав. Сначала я пыталась его остановить, пугать даже, что ты делаешь, побойся Бога, так нельзя. И она говорит: чем больше я пыталась его остановить, тем больше он изливал этот гнев, ярость, ненависть ко всему. И потом, говорит, я поняла вдруг, читая слово, что все-таки ведь это допускается Богом и идет проверка моей веры. Ведь я получаю от своего внука сейчас эти вещи не потому, что я плохая бабушка. Он говорит: я к тебе претензий не имею, я к твоему Богу, к твоей вере, к твоим молитвам и к твоим песням. И она говорит: я так возрадовалась, что все это я переношу, потому что это касается Иисуса Христа. И знаете, когда она успокоилась, перестала больше реагировать, как она реагировала, она говорит, с внуком даже что-то начало происходить. Он никак не мог понять, почему чем больше он говорит всякие гадости в мой адрес, тем более спокойно я не обращаю. На моем лице остается радость. И говорит, он перестал даже это делать. Я не знаю, чем все это закончилось, но я знаю, что в семьях даже люди испытывали такое гонение. Внутри семьи кто-то может обижать, давить, только потому что, знаете, иногда мужья на жен: ой, иди там в церковь твою, там Бог твой и так далее. Знаете, такие фразы кидают, это больно. Иногда дети говорят об этом: о, боговерующий, или так, почему Бог не помогает тебе? У меня было такое в детстве, когда трудно было с едой, не хватало одежды, не хватало пищи, а мама всегда молилась и говорила, что Бог нас любит, и надо верить в Него, надо идти в церковь. Меня это так злило, я говорил: ну какой Бог, какая вера, когда мы так живем? Это же, если бы Он был бы, Он бы помог бы. Ну как ты можешь говорить, что вот Бог нас любит, когда вот такая-такая ситуация? Вы знаете, это от того, что я тогда ничего не понимал. Было время, когда я стал на такую позицию. Я понимаю сейчас, что любовь-то Божия, милосердие Божие, оно не заключается в полный холодильник у нас или полупустой. Есть ли у меня 3 пары одежды или нет? Эта радость приходит со всеми из другой области, другая радость, другая причина. Это невозможно объяснить неверующему человеку, невозрожденной душе. Что радует сегодня в Африке людей, которые в набедренных повязках, имеют одну козочку, и они счастливые, живут в каком-то укрытии, где там жара, нету кондиционера. Что радует людей в Мексике? Что радует людей где-то в Перу, в азиатских странах, в Китае, которые не имеют ничего, не имеют Лексусов, Мерседесов, двухэтажных домов, не имеют огромной там возможности для жизни, холодильников несколько, но они радуются, они радуются. Это говорит о том, что у них причина для радости кроется, ну, не в материальном мире. Следующий момент, 6-й момент, радость от служения. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, разведите очи ваши и возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Иоанна 4:35-36. Братья и сестры, обратите внимание на радость посева и пожатия. Сеющий и жнущий. Вот в данном случае, кто у нас больше радуется, тот, который собирает или тот, который сеет? Мы иногда думаем, ну тот, который собирает, вот он реально видит плоды, он может считать, сколько он собрал. А тот, который сеял, он посеял, он ничего не видел. Надо было времени пройти, чтобы потом эти плоды показались. Но Иисус говорит, что жнущий получает награду и собирает плод жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. У нас служения разные. У одних служение очевидное, у других незаметное. Одни вот здесь проповедуют, говорят, какая-то реальность есть. Вот он проповедует, значит, он что-то случается. А другой человек, он сеет и не видит плодов. Может, даже умрет и не увидит этих плодов. Вот так это относится к молитвам. Это относится к молитвам родителей, о своих внуках, о своих детях. Это относится к таким видам служения, это посты, от которых никто не знает, но кто-то в это время стоит на коленях и взывает Богу. И часто люди неправильно распределяют вот эту радость. Говорят, ну, конечно, это служение хорошее, а вот то служение незаметное. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. Псалом 125, 5, 6. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. Деяния 15:3. Это радость, когда мы служим Богу. Радость, когда мы хоть что-то маленькое, но делаем для Бога. Это радость непередаваемая. Эта радость, опять же, не оценивается ничем. Это глубоко внутреннее состояние, что я не зря живу, что я вижу, или что я сею, или что я пожинаю, нет разницы. Он говорит, что вы вот не сеяли, а уже они побелели и поспели к жатве. Вот эти люди, язычники, которые не знали Бога. Христос говорит ученикам, их очень много. Кто? Вы вошли в труд их. Вы ничего не делали. Идите, делайте сейчас и радуйтесь. 7 момент. Видеть, как другие члены церкви живут в истине. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. 2 Иоанна, 4 стих. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. 3 Иоанна, 4 стих. Вы знаете, есть одна радость, которая, не знаю, поймете вы меня или нет. Вот часто приходится слышать, что верующие нехорошие, много лицемеров, обманщиков, много людей, которые преследуют какие-то корыстные свои цели, они не на самом деле христиане, они по другим причинам ходят в церковь, они живут двойной жизнью, в церкви одно, на работе другое. Таких слухов очень много, и вы, и я, мы сталкиваемся с этим явлением. Но меня всегда радует, что это не может быть правдой. Есть плохие христиане? Есть. Есть недостойные христиане? Есть. Но можно ли сказать, что вся церковь из них состоит? Нет. Потому что здесь написано, я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине. Детей много, но ходящих в истине есть такие таковые. Они есть. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Я знаю, что в церкви Христа есть, как написано в Сардийской церкви, я знаю, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв, но среди тебя есть несколько человек, которые не запятнали своих одежды, они будут ходить со мной в белой одежде, они живые. И радует то, что церковь Иисуса Христа никогда не останется без этих живых истинных христиан. Всегда есть дети Божьи, на которых приятно смотреть, с кого можно брать пример. кому можно говорить что-то, беседовать с кем-то, радоваться, что или в себе видишь недостатки и говоришь, да, я такой-сякой, но я знаю, что есть брат, есть сестра, они прошли этим путем, они лучше, чем я, они показали мне путь, показывают направление, они прошли дистанцию дальше, и я вижу, что они верны и истинны. И это тоже должно радовать сердце. И последнее, что должно подвигать наши души к радости, мы радуемся о будущей надежде. Матфея 5:12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Велика ваша награда на небесах. Вы знаете, мы о небесах редко говорим, как бы говорим, что мы не знаем конкретно, что о наградах вообще боимся упоминать. Кто-то говорит, да какая там награда, лишь бы там быть, лишь бы быть спасенным, а о наградах уже молчим, страшно подумать об этом. Но здесь Господь говорит, что если мы остаемся верными Ему, то Он говорит, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Поэтому радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Вы знаете, те дети Божьи, которые прошли от начала до конца, не свернули, не отреклись, не перестали доверять Богу, остались верными Богу до конца, проходя через испытания, скорби. Их ждет великая награда. Я не знаю, в чем эта награда выразится. Но если Господь говорит, что веселитесь и радуйтесь от мысли, что вас ожидает, это говорит о том, что что-то необъяснимое для нас, непонятно сейчас по земным условиям, но что-то будет прекрасное, великолепие, небесное. То, которое готовит сейчас Господь для тех верных своих детей Божьих. Итак, вы видите, сколько причин есть для радости. Всегда радуйтесь. И если приходит уныние, братья и сестры, давайте мы перелопатим свою душу, посмотрим все-таки, сколько есть причин нам не унывать. И если эта духовная радость у нас будет всегда внутренняя, да, то это будет влиять и на внешнюю нашу жизнь. Придет время, когда мы по-другому будем реагировать и на скорби, и на испытания, и на переживания. Главное, чтобы у нас корни были духовного характера. Аминь.